Разворот на восток.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем ключевые, любопытные истории, темы, проблемы, связанные с Ближним Востоком, с Дальним Востоком, разбираем по воскресеньям. Турал Керимов в студии. Турал, приветствую.
Добрый день.
Ну, а у нас помимо всех приложений, телеграммов, сайт radiosputnik.ru, который все работает, еще и телефон прямого эфира 95-95-912. Если вдруг есть мнение, комментарий, звоните и поделитесь. А мы вернемся, наверное, к той проблеме, которая по новой всколыхнулась на прошедшей, на уходящей неделе. Ситуация в области Израиля, в области Палестины, где удар с одной стороны, удар с другой стороны. Есть убитые, есть пострадавшие, есть сообщение министра обороны о том, что несколько десятков тысяч резервистов будут подключать к армии, подключать к ПВО. Насколько это был символический момент, насколько действительно есть угроза, мне кажется, будем беседовать.
Да, это та тема, которая никогда, мне кажется, не перестанет быть актуальной. И очень-очень много, мне кажется, да, томов, наверное, исторических книг и аналитических разных рассуждений, материалов, изысков научных было написано на этот счет. Что же все-таки, как же решится палестино-израильский конфликт и так далее.
Это, вот, кстати, тот конфликт, который в прямом смысле слова тысячелетие идет. Так
На этой земле, да, так или иначе, конфликты, они, мне кажется, вот все исторические периоды, в Израиле, в Палестине что-то происходило. И нынешний этап, это, мне кажется, это уже просто хроническая проблема, которая на самом деле практически не видно ей конца, и непонятно, как она будет решаться, что там будет происходить. Мы наблюдаем, теперь уже получается ежегодное обострение, потому что в прошлом году было весной. В этом году, вот летом, хотя в прошлом году был Хамас.
А да? Перед этим еще ведь некоторое затишье было, если я правильно помню, в течение нескольких лет. Такое
относительное. В 19-м было, в 20-м да. Не было. Ну, там, я не знаю, было это связано как-то с короной или нет.
Я просто помню, что когда стрельнули вот как раз вот в 20-м году, уж я прошу прощения за слово «стрельнули», говорили, что в течение долгого времени подобных атак, подобного обострения не было.
Ну, сейчас вообще региональная обстановка, мне кажется, сложилась таким образом, что с одной стороны, конфликт есть, он актуален, а с другой стороны, конфликт, он как бы есть и актуален, но при этом и не находится вообще никаким образом на первых строчках, так сказать. Потому что даже сирийскую урегулированную, настолько не занимает сейчас умы в глобальном смысле, как, например, конфликты, кризис вокруг Украины, а теперь еще и Тайвань.
А вот это, кстати, очень интересный момент, что не связано ли как-то с этим, что, мол, все внимание туда, в регион Черного моря, все внимание в район вот Тихого океана. А у нас на Ближнем Востоке...
Я вчера читал арабских аналитиков, и кто-то писал о том, что исламский джихад, видимо, переживает очень большие сложности финансовые. Ага. И таким образом пытается привлечь внимание возможных спонсоров к своим возможностям. К тому, на что они способны. Ну, на самом деле, это такая спекуляция, потому что исламский джихад, как раз, по-моему, в 19-м году тоже, да, было обострение именно с исламским джихадом, и вот сейчас третьи сутки пошли нынешнего обострения, и за эти двое суток целых исламский джихад выпустил из сектора Газа по израильским городам 700 ракет. О. А в 19-м году, по-моему, только за сутки 700 ракет было. Ну, то есть показатель интенсивности тоже, на мой взгляд. Еще, кстати, очень интересно, что вот исламский джихад, он вроде пока сражается, а Хамас не в этом участие не принимает, чтобы мы понимали, да, о чем идет речь. Хамас — это та организация, которая контролирует западный берег, контролирует сектор Газа. Западный берег реки Иордан контролируется организацией ФАТХ. И вот Хамас и ФАТХ, Палестина — это же что? Это сейчас две территории. Одна находится на берегу Средиземного моря, между Египтом, условно говоря, и Израилем, просто чтобы было понимание географическое, о чем идет речь. А вторая, это меньшая часть, вторая часть, которая большая, она находится между Израилем и Иорданией, прилегает к Иордании с восточного берега реки Иордан, поэтому называется, западного берега реки Иордан, поэтому называется Западный берег. Восточный берег — это сама Иордания непосредственно. И вот Хамас сейчас участие не принимает, говорят о том, об этом, да, в разном с разных аспектов об этом говорят, но ключевым называют то, что пока что в Иерусалиме все спокойно. То есть, если начнутся какие-то протесты, митинги и их жесткий активный разгон со стороны израильской полиции, армии в Иерусалиме, вот тогда Хамас может подключиться. С нами на связи Татьяна Кухарева, наша коллега из Израиля, из Тель-Авива. Таня, привет.
Привет.
Добрый день.
Да, мы рады тебя слышать. Вчера с Таней очень активно обсуждали, что там происходит, и было очень интересно, например, какие регламенты в Израиле насчет того, как должна происходить эвакуация населения. То есть, если я не ошибаюсь, раньше говорили о том, что доступность бомбоубежища в Израиле, оно настолько находится на таком высоком уровне, что якобы за 60 секунд можно добежать. В любом месте можно добежать за 60 секунд.
Я тебе больше скажу на самом деле, потому что в Израиле, во-первых, вот это время добежать, сколько у тебя времени есть добежать до убежища, оно рассчитывается, соответственно, по степени удаленности от той самой Газы, где сидит Хамас и любимый наш исламский джихад, который сейчас вот устраивает там эти фейерверки. То есть, чем ближе к границе, тем меньше у тебя времени. Вот в ближайшем городе, который Ашкелон, который как раз закидывает ракетами в этот раз, и который сейчас живет в ситуации, когда там сирены постоянно практически, у них есть 15 секунд для того, чтобы добежать до какого-то какой-то безопасности. Но тут есть нюанс. Да? То есть, как вот я сижу сейчас, соответственно, в Джаффе, это юг Тель-Авива, и здесь у нас примерно полторы минуты, ну, чуть-чуть меньше, то есть чуть больше минуты, чуть меньше полутора минут для того, чтобы добежать до ближайшего убежища. Убежище есть абсолютно везде. Вот я на этой неделе, собственно говоря, у меня мама приехала первый раз в Израиль, это ее это шокировало, что, собственно говоря, вот все, вот в любом месте у тебя всегда есть указатель, вот куда бежать в убежище. Сразу же разослали всем смс-ки, как себя вести. Есть, соответственно, сайт, который всегда доступен, на котором, во-первых, можно рассчитать, сколько у тебя времени, собственно говоря, в случае чего, да, а во-вторых, там же как раз можно, в принципе, посмотреть, где у тебя ближайшее убежище. Но если ты дома, ну или если это, грубо говоря, в течение ночное время, то в большинстве домов есть, во-первых, подавляющее большинство, 90% каких-то жилищ, где есть либо укрепленная комната, в квартире, либо есть, соответственно, есть еще общее убежище в подвале чаще всего. Если вдруг там, ну, вот невозможно добежать до подвала или если там нет места, то просто на самом деле советуют выйти на лестничную площадку, на этаж, ну, на два этажа ниже верхнего этажа, вот, потому что это укрепленная часть здания. Но в общем и целом, если прям вот так совсем откровенно говорить, вот я вчера ходила по улицам и разговаривала с людьми, которые здесь, соответственно, живут, потому что, понятное дело, что я здесь живу недавно, они вообще как бы не то, что не паникуют, да, но то есть как бы, когда я спросила у человека вот напрямую совершенно, говорю, а что делать, вот если что, там, куда бежать? Он говорит, да никуда не бежать, просто выходишь на лестничную клетку, ну, все в порядке, он говорит, просто от окна отойди, потому что мало ли, взрывной волной, как бы стекло разобьет, да, то есть отойдите от окна и как бы спокойно просто ждете, пока это все закончится.
И вот пока мы сейчас с Таней, да, говорим о том, что там происходит и как живут израильские города, ну, на юге там, конечно, ситуация немножко другая, чем в Тель-Авиве. Прямо сейчас Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о том, что Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Газе. Утром были сообщения о том, что нынешний премьер-министр страны Яир Лапид, почему нынешний, потому что в скором времени, да, в ноябре...
Временный, я бы сказала.
Да, в Израиле будут выборы. Он встречался с лидером израильской оппозиции, экс-премьером Нетаньяху. И есть мнение о том, что вот эта вот ситуация, она Лапиду тоже была выгодна. И вот как раз оппоненты Лапида говорили о том, что в скором времени, там, день через через день, через два, если ситуация успокоится, значит, Лапид как бы в этом действительно мог бы быть заинтересован. Такая маленькая победоносная операция в Газе. Таня, скажи, пожалуйста, насколько это вообще обосновано, и все ли так думают в Израиле? Вообще, что думают люди во внутриполитическом контексте происходящего?
Слушай, ну, на самом деле, во-первых, в Израиле вчера были протесты против этой операции, да, потому что это редкий случай. Обычно все-таки Израиль отвечает на агрессию из Газа, да, какую-то так или иначе, да, то есть тут ситуация такая, что Израиль первый нанес удар. Очень сложно себе представить ситуацию, в которой, ну вот так, если посмотреть на это все со стороны без эмоций, да, чтобы Лапиду это было невыгодно. Потому что он сейчас очень активно выступает в роли такого сильного лидера, помимо критики очень жесткой, такой, ну, как бы, которая как раз уже повлекла за собой ответ того самого Беньямина Нетаньяху, да, в адрес России, например, да, с которой у Израиля достаточно важные для Израиля стратегические взаимоотношения. Он, в принципе, ну вот во время визита Байдена он очень жестко высказывался, в том числе по поводу Ирана, да, он говорил о том, что абсолютно открыто, без обиняков, говорил, что нам нужна военная опция, то есть решение иранского вопроса. Это крайне жестко для, даже для израильских политиков. Ну и, соответственно, вот сейчас эта операция, она как такой, знаешь, когда один раз окей, два раза, ну, совпадение, но третье такое же выступление, это уже как-то, ну, совпадение, не думаю, цитируя классиков. Вот, он достаточно жестко высказывался и в течение этой операции тоже, что Израиль, наша безопасность превыше всего. Ну, в общем, все то, что обычно нравится на самом деле большому количеству избирателей. Плюс мы же помним, что в Израиле премьер-министры успешные. Это обычно люди, которые так или иначе с военными кругами связаны, да, потому что Израиль – это страна, которая постоянно живет на пороховой бочке в некоторой степени, да, не только из Газы, но и, в общем-то, как бы много соседей, с которыми сложные отношения, соответственно, там та же самая Сирия. Вот. Поэтому эта позиция для Лапида, конечно, очень выгодная, потому что он показывает себя как человек, который не боится защищать Израиль, не боится ввязываться в какие-то сложные ситуации, но, тем не менее, конечно, надо понимать, что здесь еще есть, опять же, здесь есть левый фланг, да, и в том числе избирателей, которые считают, что нужно договариваться, исключительно договариваться, потому что вот сегодня буквально уже высказывались политики местные о том, что мы пробовали, дословно совершенно, мы пробовали силовой сценарий решения конфликта, он не работает, да, потому что конфликт все еще есть. Ну, опять же, это в некоторой степени популизм, потому что, ну, я не знаю, насколько там, хотя бы один политик Израиля верит в то, что этот конфликт вообще когда-нибудь решится, в нашей, по крайней мере, скажем так, до конца нашей биологической жизни. Но, тем не менее, в то же время, соответственно, ну, вот это вот недовольство, оно как бы есть. Вот это перемирие, на которое согласился Израиль, я уточню, это временное такое техническое перемирие, потому что речь идет о том, что нужно доставить топливо на станцию, да, которая обеспечивает газу электричество. Потому что у них закончилось это самое топливо, и как бы и это тоже очень на самом деле понятно, что, ну, с такой циничной позиции это очень удобная позиция для израильских властей, потому что, ну, то есть это как подтверждение того, что мирные жители Газы для Израиля также важны, как, собственно говоря, люди, которые живут по другую сторону забора и стены между двумя частями страны.
Таня, а тут вот как раз поэтому, вот ты говоришь про...
То есть это пока техническая история.
Да, ты говоришь про внутриизраильский подход, и очень интересно в связи с этим вспомнить еще и про то, что последний же год, ну, два, получается, идет активная нормализация между Израилем и арабскими странами. И сегодня я уже читал о том, что многие арабские страны, ну как многие, те арабские страны, да, которые нормализовали свои отношения с Израилем за последний год, они стоят перед такой дилеммой. Вроде отношения нормализовали, происходит двусторонние визиты, очень активно продвигается идея о том, что с Израилем нужно развиваться развивать отношения, сотрудничать, совместные бизнес-проекты, культурные отношения выводить на должный уровень, возможный уровень. И вот начинается операция в Газе, и страны занимают такую не совсем понятную для своего населения, как минимум, да, позицию. Например, сегодня Марокко с утра высказала обеспокоенность происходящим, то есть она не стала прям явно и открыто критиковать Израиль,
ну да,
в своем заявлении.
Мнение.
Да, Эмираты тоже, они в первые же дни высказались, но вроде как бы, да, вот давайте замнем ситуацию, не будем стрелять, а попытаемся это решить. С другой стороны, вчера вечером Саудовская Аравия достаточно жестко, мне кажется, в своем заявлении, заявлении Министерства иностранных дел, осудила обострение и обвинила в этом Израиль. В общем, что в Израиле говорят о дальнейшей, о ходе нынешней нормализации и дальнейших перспективах в этом свете? Потому что очень сложно же теперь все прям на Иран свалить. Что и, кстати, вот если говорить про Иран, да, опять же, Иран очень сейчас активно включился в переговоры по возобновлению ядерной сделки. И если посмотреть так, на первый взгляд, ему совсем сейчас невыгодно какое-то обострение палестино-израильского конфликта, ну, потому что первым же делом его как раз и обвинят в этом. То есть вот что там говорят об этом?
Ну, смотри, во-первых, ключевой момент здесь в том, что это все-таки речь идет именно, и ты сам очень верно подметил, что речь идет о группировке палестинский исламский джихад. Да? То есть это не Хамас, это не такое стандартное обострение отношений. Да? Одно дело, если бы это был Хамас, и это официальные власти в Газе. Понятно, что Израиль считает это террористической организацией, и это понятно, но как бы Хамас — это все-таки силы, которые более, ну, скажем так, близки всем тем государствам, плюс-минус, про которые мы говорим. Да? То есть это был, это как бы, ну, скажем так, и плюс это официальное представление людей, которые живут в Газе, потому что это все-таки правящая организация. И это тогда уже официальный, скажем так, ну, грубо говоря, некий конфликт. Если речь идет о достаточном уровне, то это, конечно, немножко другая история, потому что это все-таки немножечко снижает градус именно с точки зрения Газы. Да? То есть как бы Израиль официально уничтожает террористов, ну и, в общем, как бы ну, уничтожает. Что касается нормализации, ну, например, Саудовской Аравии, это вопрос очень сложный, тактически сложный, потому что мы все понимаем, что есть, ну, как бы две Саудовские Аравии, точно так же, как, там, я не знаю, это, в общем, наверное, не, наверное, американские коллеги сейчас бы очень обиделись, если бы это слышали, да, но, в общем, это как, грубо говоря, есть правящая элита штатов, да, а есть широкая такая американская публика. И это две большие разницы, как говорят у нас теперь уже в Израиле. То есть есть Бен Салман, есть человек, который сделал, положил очень много усилий на нормализацию, на либерализацию, в принципе, во-первых, жизни, да, судей, во-вторых, просто, в принципе, на создание совершенно нового имиджа для королевства. Абсолютно открыто, как бы, да, и очень грамотно либерализовывает и очеловечивает, что ли, Саудовскую Аравию, да, в глазах западных партнеров, не западных, в принципе, широкая общественность. А есть широкая публика Саудовской Аравии, которая, конечно, ну, я бы не сказала, что она на 100% готова здесь и сейчас к нормализации официальной с государством Израиль, да, то есть это достаточно широко, ну, то есть здесь абсолютно не секрет, что отношения на самом деле Саудовской Аравии, теневые такие, да, они никогда и не пропадали на самом в реальности. То есть они есть, но о них как бы не говорят. Ну, это как израильское ядерное оружие, которое есть, но его нет.
Ну, да, 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 как Голда Мейер сказала, да. У нас ядерного оружия нет, но если что, мы его применим.
Да, вот это же. Да, именно так. Вот то же самое я бы сказала про нормализацию с саудитами, потому что как бы отношения есть, они очень, там очень много чего обсуждается, но обсуждается за закрытыми дверями, потому что публика, ну, понятное дело, что публика особенно достаточно такая религиозная публика, Саудовской Аравии, конечно, к этому просто банально не готова, и это будет большой проблемой внутренней для Бен Сальмана, если он вдруг сейчас скажет, давайте все, мы налаживаем, мы открываем посольство. Грубо говоря.
Ну, то есть я так понимаю, что в Израиле не сильно переживают, да, на этот счет. Хотя, кстати, тоже в поддержку того, что ты говоришь, я упомянул о том, что Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов выступило с осуждением. Но практически все топовые эмиратские блогеры, они заняли позицию, которая оправдывает действия Израиля в секторе Газа. То есть это тоже показатель, так или иначе, того, что думают в верхах в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, потому что, ну, как бы, понятно, что так или иначе эти блогеры, они транслируют, ретранслируют официальную позицию на неофициальном таком, на неофициальной такой площадке и таким способом.
Ну, и потом мы все понимаем, что в большой политике ты не всегда можешь сказать то, что, ну, то есть, как бы, просто, потому что, опять же, есть имидж, есть поддержка населения, есть общее настроение населения, которое ты, конечно, хочешь поддерживать некий градус положительный, потому что в любом случае отрицательный никому не выгоден, даже в ситуации, когда у тебя там власть близкая к абсолютной. Это опять же мы возвращаемся к, в том числе к Лапиду, который вот он сейчас делает все для того, чтобы сформировать себе очень хорошую поддержку населения на предстоящих выборах. Это с этим очень сложно, ну, то есть как-то сложно это отрицать, глядя на то, как все происходит. Начиная, опять же, я говорю, что с визита Байдена, который вот происходил здесь, к которому все очень готовились, и вот тогда как раз это было очень забавно, потому что сам Байден очень громко говорил о том, что нормализация, он взял на себя все, он взял себе все лавры по поводу нормализации как раз Израиля со всеми монархиями гольфийскими. И когда он прилетел в Саудовскую Аравию, собственно говоря, там было такое, что, ну, реакция официальная первая была в первую очередь о том, что, ребят, мы сейчас пока о полной нормализации как бы не говорим. Потому что и израильские аналитики в первую очередь абсолютно открыто говорят о том, что, ну, сейчас не тот момент. Да? То есть к таким резким движениям, конечно, население нужно готовить. Но при этом тот факт, что, например, саудовское небо открыто теперь для всех израильских авиаперевозчиков, перевозчиков, прости, это огромный шаг.
Да,
и он говорит гораздо больше, чем какие-то заявления, потому что, ну, все-таки судят-то по делам в первую очередь.
Действительно, вот как ты и сказала, об этом не спорят, кстати, и в арабских странах. Теневые отношения между арабскими странами и Израилем, даже между теми странами, которые, да, уже имеют официальные отношения с Израилем и имеют эти отношения давно, они преобладают. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Соглашение Авраама, как мы очень много раз уже говорили здесь в студии и в наших эфирах, это соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. Да, то есть вот три арабские страны, они признали, установили дипломатические отношения с Израилем, нормализовали, как еще любят говорить, отношения с Израилем. Возможно, да, этим же путем последуют еще когда-нибудь Оман и Судан. О них тоже очень часто говорят, их называют первыми кандидатами. Но есть две страны, которые являются непосредственными соседями для Израиля, которые уже давно имеют дипломатические отношения с этой страной. Это Египет и Иордания. И вот Египет с Иорданией, они все это время тоже не афишируют официальные отношения с Израилем. То есть, что там происходит, на каком уровне эти отношения, какие решения принимаются, что в общем-то, да, какие договоренности имеются, и что планируется делать в дальнейшем, об этом тоже не очень сильно любят там распространяться. Вчера, например...
Кроме одного, смотри, вот сейчас с Иорданией, да, абсолютно официально заявлено о том, что все-таки будет вот это вот на границе зоны.
Экономическая зона, да. Ну так оно же 25 зона, лет да. Там как бы должна быть, и все что-то никак.
Ну, слушай, ну это как, вот здесь метро строят, говорили, в ноябре откроют, только не указали, какого года, в принципе. Ну, то есть это нормально. Но опять же, и Лапид, и он и по этому поводу тоже высказался достаточно так вот прям уверенно, что вот все, вот максимальные усилия на открытие будут приложены, к открытию этой самой зоны. То есть
Да, но все, же, но все равно
тихо-тихо.
Ну, те же иорданцы, они все время оглядываются на то, что происходит в стране. Вчера были митинги в Амане, в столице, против Израиля. Опять же, там очень большое количество населения Иордании, выходцы из Палестины или потомки палестинцев, говорят, там, до 60-65% иорданцев, они потомки палестинцев. Поэтому действительно ситуация очень интересная. Судя по тому, что, опять же, сейчас, да, брейкуют на лентах информационных агентств, египетское посредничество, видимо, возможно, приведет уже в ближайшие часы или там в ближайшие сутки к перемирию, прекращению огня. Но если же этого не произойдет, то ситуация, ну, как бы имеет все возможности прийти к более широкой эскалации. Мы вот уже несколько раз сказали сегодня, что Хамас пока не подключился, но может это сделать. Его могут, по сути дела, в данной ситуации, как ни парадоксально это звучит, могут вынудить Хамас присоединиться к исламскому джихаду. Так называется группировка, которая сейчас в общем-то, обстреливает израильские города в ответ на, кстати, это надо отметить тоже, ведь обострение-то началось с того, что один из лидеров исламского джихада был уничтожен авианалетом израильским, после чего как бы организация и начала. Но, с другой стороны, опять же, она постоянно угрожала Израилю. Ну, то есть вот то, о чем мы все время говорим. Такой клубок, когда непонятно...
Четверг прошлый была угроза.
Да.
Последняя, собственно, от этих самых лидеров, которых за последние двое суток уничтожили, не одного, а целых двух, ну и плюс двух главных, кроме того лидера, который сейчас в Иране с Раиси встретился, собственно говоря, и все показывали эти картинки по телевизору, они угрожали нанести удары по центральному Израилю. Простите, у меня тут вертолетики летают.
Да, мы иногда слышим какие-то...
Хорошо, не ракеты, пока вертолетики, да. Ну, сегодня, кстати, не очень, хотя вот буквально за несколько минут до того, как мы начали с вами разговор, выпустили прям новую порцию, прямо непосредственно по Тель-Авиву, но сирен у нас не было, в общем и целом, железный купол не просто работает, а хорошо работает, плюс еще большой процент этих ракет падает прямо непосредственно обратно в Газу, не долетая даже до границы. Но Хамас, собственно говоря, вот это то, с чем я бы поспорила немножко, это то, что
Таня,
Хамас
у нас 15 секунд, к сожалению, остается.
Призвал да. Хамас угомониться всех. И это важно, кстати.
Очень странно, действительно. Что-то неладное в секторе Газа, видимо, происходит. Тань, спасибо большое.